Надежда Теффи. Ведьма. Сборник. Выслужился. У Лёшки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель при отворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лёшка догадался, что круг этот – ничто иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка. Тетка пришла навестить Лёшку, которого только неделю тому назад определила в мальчике для комнатных услуг и вела теперь серьезные переговоры с протежировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно тревожный. Тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников. Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего. Предполагалось, что Лёшка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. И Лёшка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.
«Я с самого начала поняла, что он растяпа», — пела сдобным голосом кухарка. «Сколько раз говорю ему, коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хошь, дела не делай, а на глазах держись, потому Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давичи опять барыня кричала, в печке не помешал и с головешкой закрыл».
Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как Эолова арфа. «Куда же я с ним денусь, Мавра Семеновна? Сапоги ему купила, ни пита, ни едина, 5 рублей отдала. За куртку, за переделку портной, ни пита, ни едина, 6 гривен содрал.
Не иначе, как домой отослать».
«Милая, дорога-то, ни пита, ни едина, 4 рубля, милая». Лёшка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него 7 шкур. Алёшка знает по опыту, как это неприятно.
«Так ведь выть-то еще рано», — снова поет кухарка. «Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила, а жилец Петр Дмитрич-то очень заступается, прямо горой за Лёшку».
«Полно вам, — говорит Марья Васильевна, — он, говорит, не дурак, Лёшка-то. Он, говорит, форменный одиот, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лёшку. Ну, дай ему Бог.
А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно».
«Ай, Дуняшка хороша! — закрутила тетка рогами. — Не пойму я такого народа, на мальчишку ябеду пущать!»
«Истина, истина! Давичи, говорю ей, иди двери отвори, Дуняша, ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду. Я, говорит, вам не швейцар, отворяйте сами. А я ей тут все и выпила. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар».
«Господи помилуй, с этих лет до всего дошпионивши, девка молодая, жить бы да жить, одного жалования, ни пить, ни...»
«Мне что? Я ей прямо сказала, как двери открывать, так это ты не швейцар. А она, вишь, не швейцар. А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду. Тррр!
Затрещал электрический звонок.
Лёшка! Лёшка! Закричала кухарка. Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.
Лёшка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока сердито, гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка. «Нет, дудки», — думал Лёшка, — «в деревню не поеду». «Я парень не дурак. Я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрёшь, не таковский». И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.
«Будь, — говорит, — на глазах.
А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет?» Он прошел в переднюю. «Эге, пальто висит. Жилец дома». Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты. Быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке. Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лёшка.
«Я парень не дурак», — думал Лёшка, тыча кочергой в горящие дрова. «Я тебе глаза намозолю. Я тебе не дармоед. Я все при деле. Все при деле».
Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лёшка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу. Затем перевел глаза на гостьины ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.
«Вот», — сказал он с упреком, — «наследили, а потом хозяйка меня ругать будет».
Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.
«Ладно, ладно, иди уж», — смущенно успокаивал тот.
И Лёшка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол. Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.
«Ишь, уставились», — подумал Лёшка. «Должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю. Нашли дурака. Я все понимаю. Я как лошадь работаю».
И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.
«Ты чего?» – испугался тот. «Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка косой черт, только я беду знает. А за порядком глядеть, она не швейцар. Дворника на лестнице. Пошел вон, идиот!»
Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.
«Поймет», — расслышал Лёшка, — «прислуга, сплетни».
У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лёшке.
«Ничего, ничего, мальчик, вы можете не затворять двери, когда пойдете».
Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами. Лёшка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирать двери, и, вернувшись, открыл ее. Жилец как пуля отскочил от своей дамы.
«Чудак», — думал Лёшка, уходя, — «в комнате светло, а он пугается».
Лёшка прошел в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.
«Ишь, черт не соленый, ты тут целый день как лошадь работай, а она, знай, только шкаф запирает».
Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лёшка удивился, однако вошел. Жилец сидел спокойно рядом с дамой но галстук у него был на боку, и посмотрел он на Лёшку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул. «Что смотришь-то? Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу». Уголи размешаны, и Лёшка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздох был ему ответом. Лёшка пошел и затосковал. Никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в баронину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лёшка влез на стул. Долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил над лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.
Да что тут? Сколько ни работай, коли ни на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби.
Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами. Затем колыхнулась внизу портьера, за ней другая.
«Кошка!» – сообразил он.
«Ишь, ишь, опять к жильцу в комнату! Опять барыня взбесится, как на медне! Шалишь!»
Радостно и оживлённый вбежал он в заветную комнату.
«Я тебе, проклятая, я тебе покажу шляться! Я тебе морду-то на хвост выверну!»
На жильце лица не было.
«Ты с ума сошел, идиот несчастный!» – закричал он. «Кого ты ругаешь?» «Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь?» – старался Лёшка. «Ее в комнаты пускать нельзя, от ей только скандал!»
Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку.
«Он какой-то сумасшедший, этот мальчик!» Испуганно и смущенно шептала она.
«Брысь, проклятая!»
И Лёшка, наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана.
«Господи!» – взмолился жилец. «Да уйдешь ли ты отсюда, наконец?»
«Ишь, проклятая, царапается! Ее нельзя в комнатах держать! Она вчерась в гостиной под портьерой!»
И Лёшка... Длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки. Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лёшке на плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь.
«Я парень смышленый», – шептал Лёшка, выпуская кошку на черную лестницу. «Смышленый и работяга. Пойду теперь печку закрывать».
На этот раз жилец не услышал Лёшкиных шагов. Он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежило, будто на солнце смотрит. «Что он там делает?» – удивился Лёшка. «Словно пуговицу на ейном башмаке жует». «Не, видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу». Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец прибольно стукнул ему лбом прямо в бровь. Дама вскочила вся растерянная. Лёшка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками.
«Ничего там нету».
«Что ты ищешь? Что тебе, наконец, от нас нужно?»
– крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.
«Я думал, обронили что-нибудь. Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит. Третьего дня, как уходила, я, говорит Лёша, брошку потеряла». Обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно. Даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые. «Ну, я пошел, да за ширмы, на столики и нашел. А вчерась Опять брошку забыла. Да не я убирал, а Дуняшка. Вот и брошке стало быть конец».
«Так это правда!» — странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. «Так это правда! Правда?»
«Ей-богу, правда!» — успокаивал ее Лёшка. «Дуняшка спёрла, косой чёрт! Кабы не я, она бы всё покрала! Я как лошадь всё убираю, ей-богу, как собака!» Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью. Лёшка пошёл в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке: «Завтра косому чёрту крышка».
«Ну?» – радостно удивилась-то. «Разве что говорили?»
«Уж коли я говорю, стало знаю». На другой день Лёшку выгнали. Проворство рук.
В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша. Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии. Поразительнейшие фокусы, как то сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе. Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты. Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем покорно и не отряхиваясь. У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на 3 рубля. Стало темнеть. Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста. Придерживая 2 руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон. Ни одной дыры. Все серо. В Тимашове прогар. В Щеграх прогар. В Дмитриеве прогар. В Обояне прогар. В Курске прогар. А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послан, голове послан, господину-исправнику всем послано. Пойду лампы заправлять. Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог. Чего им еще нужно? Нарыв на голове, что ли? К 8 часам стали собираться. На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и сразу стали грозить, что потребуют деньги обратно. К 9:30 выяснилось, что больше никто не придет. А те, кто сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дальше было просто опасно. Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробочку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену. Несколько секунд он стоял молча и думал. Сбор 4 рубля, керосин 6 гривен, это еще ничего, а помещение 8 рублей, так это уже чего? Головин сын на почетном месте, пусть себе. Но как я уеду и на что буду кушать? Это я вас спрашиваю. И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу.
«Браво!» – заорал один из пьяных.
Фокусник очнулся, зажег на столе свечку и сказал: «Уважаемая публика, позволяю предпослать вам предисловие. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство.